Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вторник, а значит, в программе «Револьвер» мы традиционно говорим о нефтегазовом комплексе. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. И сразу сообщу контакты для обратной связи. Пишите свои смс на номер 8-925-88-88-948 и телеграм говорит МСК-бот. Ну, по традиции уже последних месяцев начинаем с нефтяных цен, потому что, ну, это и вообще самая всегда болезненная тема. У нас уже много лет граждане России часто начинают свое утро с вопроса о том, а сколько сегодня стоит нефть марки Brent, или более продвинутые уже сразу обращаются к марке Urals. Ну, в общем, последние несколько недель здесь ситуация относительно стабильная. Цены держатся на уровне порядка $40. Бывает небольшая коррекция в одну, в другую сторону. Просто очень часто вы, наверное, там читаете, там, сегодня цена на нефть там рушится. Ну, вот сегодня, например, Urals потерял 5%. Ну, на самом деле, как кажется, 5% ничего себе. Ну, просто когда цена в районе 40, вы понимаете, там каждый центик – это уже достаточно серьезный показатель и значимый параметр. Ну, пока вот, собственно, Brent сейчас ближе к 42, Urals ниже 39, примерно в такую же цену торгуется WTI американская. Ну, в общем-то, здесь уже, как я уже сказал, где-то вот в последней неделе 3 определенная такая стабильность наблюдается. Собственно, после того, как мир начал постепенно выходить из пандемии коронавируса, после того, как заработала сделка ОПЕК+, новая цена стала восстанавливаться, но равновесие очень хрупкое, и я предупреждал, что ожидать какого-то взрывного дальнейшего роста не стоит, и ну, таковы реалии. Да, с одной стороны, я внимательно читаю новости из Европы, там восстанавливается авиасообщение, там открываются границы между странами, но все это делается очень аккуратно, очень так пошагово снимаются ограничения в европейских странах, пока не принято решение об открытии границ самого Европейского Союза. И там есть разные точки зрения, есть более оптимистичные взгляды. Это прежде всего южные страны, которым нужно проводить курортный сезон, и более консервативные немецкоговорящие государства, например, там Австрия вообще не хочет пропускать через свою территорию тех, кто едет в Италию. Германия предлагает тоже отложить открытие общеевропейских границ. Так что тут все неоднозначно. Вот эта история с опять новой вспышкой в Китае, ну, вы, наверное, тоже знаете, там в Пекине на очередном рынке обнаружена опять эпидемия коронавируса. То есть это все, вот ситуация на нефтяном рынке, мы видим рост с оглядкой на то, не начнется ли эта вторая волна, и этот рост, конечно, вот он уперся в определенный потолок, да, на той неделе там даже преодолевала цена, вот эту цену отсечения $42.4, но на самом деле эта цена отсечения уже ни о чем вообще нам не говорит, потому что в нынешней экономике бюджет все равно придется пересчитывать. Если раньше мы считали, что при цене 42,4 у нас вроде как бездефицитный бюджет текущий, и мы даже чего-то складываем в резервы, то сейчас уже, конечно, эта цена в период пандемии, конечно, и в период такой тяжелой ситуации для экономики, никакого складывания в кубышку, конечно, при цене 42,4 не будет. Это довольно очевидно. И вот здесь, на нефтяном рынке, я бы эту ситуацию сравнил с Сизифом, который толкает камень, и вот этот камень, он в любой момент покатится вниз. И вот, к сожалению, таковы такие горькие реалии. Вот началась история в Китае, все сразу замерли. Там, не дай бог, вторая волна, потому что дальше мир будет тяжело открываться, а закрыться может довольно быстро опять. Тем более вот такой печальный, негативный опыт мы накопили. И с одной стороны, видно, что все устали и с радостью возвращаются к прежней жизни, а с другой стороны, конечно, определенная осторожность и нервозность возникает. Конечно, в этой ситуации, опять же, надо привыкать к тому, что нефтяные цены будут оставаться достаточно аккуратными. Конечно, на фоне цен в $10 и 40 выглядит отлично, но если вспомнить, скажем, среднегодовую цену прошлого года, превышавшую $60 по Urals, конечно, цена в $40 уже особого аппетита не вызывает, и каких-то излишков в бюджете у нас вряд ли образуется. При этом, на самом-то деле, мы тоже очень часто эту тему поднимаем, а как Россия будет выходить из сделки ОПЕК плюс, потому что мы уже полтора месяца в этой сделке находимся. Приходят статистические данные за май. Они показывают, что Россия сделку выполняет практически на 100%. Компании основные, крупные, сделку выполняют. То есть у нас сокращение добычи носит реальный характер. А вот как мы выбираться из этой истории будем, это такой серьезный вопрос. Я уже говорил, в чем отличие российской нефтяной индустрии от американской, от саудовской, в чем у нас будут основные сложности. Но иногда, вы знаете, у меня даже возникает ощущение, что, может быть, это и не нужно никому в России, восстановление добычи нефти. Может быть, вообще мы зря эту тему обсуждаем. Мы как-то с вами не так давно говорили о высказывании Анатолия Чубайса на тему умершей нефтяной лошади. И вот сегодня еще одно такое интересное высказывание, не столь радикальное, но очень любопытное. Вышло интервью заместителя вчера, если быть точными, вечером вышло интервью заместителя министра финансов Алексея Сазанова, человека, который много лет в Министерстве финансов курирует налоговую тему и занимается как раз нефтянкой. Был начальником департамента много лет. Потом, собственно, замминистра сейчас ушел в аппарат правительства. Соответственно, Алексея повысили, он стал замминистром. То есть человек, хоть и молодой, но не новый в этой теме, не новый, достаточно неплохо разбирающийся. И вот он говорит, прямо цитирую его, что налог на... Есть такой новый налоговый режим, НДД называется, налог на дополнительный доход. Я сейчас разъясню, в чем его суть. Просто сначала зафиксирую позицию господина Сазанова, а потом ее прокомментирую. Она крайне важна как раз для понимания будущего нефтяной индустрии в России. Вот он сказал, что введение НДД... Моя самая большая ошибка за все время работы в Минфине. То есть замминистра финансов публично говорит о том, что новый налоговый режим является ошибкой. И дальше, прямо вот как... ну, кстати, и любят наши радиослушатели. Вот тоже интересная, может быть, такая коллизия. У нас обычно граждане ругают Минфин, считают, что он там денежки припрятывает, а мог бы и больше выделять простым россиянам. Ну, все-таки у Минфина образ такого очень экономного министерства еще со времен Алексея Кудрина. Это их старая как бы идея, что тратить надо поменьше, побольше складывать в кубышку, а то еще как бы разворуют. Это идея тоже достаточно древняя, что если деньги из бюджета всем раздавать, они обязательно будут украдены, поэтому не надо ничего тратить, а копить, копить, копить. И даже уже после Крыма, после 2014 года был период, когда у нас вложения в американские облигации превышали 100 миллиардов долларов. И возникла такая немая пауза, потому что Соединенные Штаты нас политически давили, вводили санкции. То есть было очевидно, что Соединенные Штаты воспринимают нас как опасную недружественную страну, а мы покупаем их облигации. То есть зарабатываем деньги, копим их и покупаем облигации американские, считая это достойнейшим способом как раз размещение вот тех самых денег, которые мы зарабатывали в период дорогой нефти. Весь этот стаб-фонд заработан нефтегазовым комплексом. У вас, я думаю, никаких иллюзий здесь быть не может. И, собственно, вот эта история с НДД, она очень важная. Ну, да, завершая вот эту мысль по поводу образа Минфина, мне очень удивили даже аргументы, которые замминистра приводят, потому что они такие народные. Вот тоже процитирую Сазановым. Можно сказать, что у каждого гражданина России забрали по 1400 рублей. Он имеет в виду, что, собственно, ну, я сейчас поподробнее объясню, в чем суть НДД, но вот такая красивая фраза, что вот у каждого гражданина России, имеется в виду нефтяники, конечно, вот нефтяники залезли к вам в карман и по 1400 рублей забрали. Эти деньги не получил бюджет, из которого финансируются все расходы государства. Куда они пошли, непонятно. Вот так вот, дорогие друзья, значит, замминистра финансов рассказал вам, как злые нефтяники залезли ночью в ваш кошелек и забрали оттуда 1400 рублей. У каждого. И это тоже вот образ Минфина, конечно, может изменить. То есть от прижимистого министерства, видите, тут замминистр вам объясняет, что на самом деле нефтяники у вас эти денежки забрали. А в чем суть? В чем суть этой истории? История на самом деле очень важная для отрасли. Много лет развивавшаяся. И мы тему с налогами обсуждали с вами, я вам говорил цифры, и уровень изъятий налоговых, которые у нас существуют. Так вот, собственно, эта история с НДД, она связана с очень давней долгой дискуссией между правительством, Минфином и нефтяными компаниями. А нефтяные компании объясняют, что уровень налоговых изъятий в России достаточно высокий. Он действительно по традиционным месторождениям один из самых высоких в мире. И уровень налоговых изъятий достигает 70%. И это серьезная цифра. И нефтяники говорят, в общем-то, разумную вещь, что отрасль не может вечно сидеть на советском наследии. Там большое количество обводненных месторождений. То, что называется в нефтяной индустрии браунфилды, то есть старые изношенные месторождения. Соответственно, нужно вовлекать новые регионы. Как это делать? Ну, естественно, вы же понимаете, что если у вас обводненное месторождение, вот недавно отмечали 50 лет запуска Самотлора, например. Ну да, это просто гордость, жемчужина нефтяной индустрии. 50 лет дает нефть, но это очень-очень старое месторождение. И или новые возьмем проекты. Конечно, все понимают прекрасно, что при таком классическом налоговом режиме невозможны инвестиции в новые проекты, невозможно восстановление старых проектов, советских еще, которым, видите, уже там по 50, многим там по 40, по 50 лет. Как решался этот вопрос? Решался вопрос очень просто. В классическом варианте для России давали льготы. Давали льготы, причем некоторые льготы, они были систематизированы, ну там, скажем, для месторождений, которые находятся севернее определенной там, широты, скажем. Некоторые льготы были абсолютно адресными, поэтому я называю это такой типично российский пример. Вот тот же Самотлор, кстати, упомянутый мной, он принадлежит сейчас компании «Роснефть». Пришла компания «Роснефть» в таком частном порядке и получила на него отдельную льготу. А другие компании, у которых обвиненные месторождения, тоже не получили эту льготу. И, в принципе, я здесь с Минфином всегда был согласен, когда Минфин говорил, что исключение из правил – это плохая история. Вот эти льготы – это плохая история. Лучше иметь все-таки понятные, честные, равные для всех правила игры, но тогда это предполагает, что вот эта общая система, выжимающая деньги из отрасли, она не может дать притока инвестиций. Это означает, что отрасль оказывается обреченной в среднесрочной перспективе. И, собственно, тогда нефтяники, ну тогда, это уже много лет назад, предложили, хорошо, вам не нравится система льгот. И правильно, кстати, вот это моя позиция тоже. Я здесь с Минфином, еще раз повторяю, согласен. У нас налоговый кодекс, вот тот раздел, который посвящен нефтегазовой промышленности, напоминает учебник по геологии, потому что там льготы для таких, для сяких, для каждого найдется какая-то льгота. У нас действительно огромное количество нефти добывается по льготным режимам. Минфин правильно здесь говорит, давайте откажемся от этой типично российской практики. Перейдем к общим правилам игры. Но общие правила игры должны быть стимулирующими. Тогда возникла идея вот этого самого НДД. Налога на дополнительный доход. В чем как бы революционная суть этого налога? Она очень простая, но важная. Если у нас традиционно налоги берутся с выручки компаний, то режим НДД предполагает налогообложение с прибыли компаний. Ну, вы понимаете, это две большие разницы, как говорят, известно где. Потому что одно дело валовая выручка, а другое дело прибыль, когда вы из выручки убираете издержки. Вот тут как раз понятно, что если у вас одно дело, там, скажем, западносибирские старые советские месторождения, вот та же Роснефть с гордостью говорит, что там себестоимость чуть больше $3 за баррель. $3 там транспорт еще занимает, но как бы можно жить при таких условиях, даже если у тебя 70% будет налогообложение. А другое дело, конечно, новые проекты, где себестоимость существенно выше, но тогда получается как раз вот эта дорогая себестоимость, она в режиме налогообложения выручки и работает. То есть у тебя дорогая себестоимость, соответственно, ты платишь налогов меньше. Долго убеждали Минфин, Минфин согласился с тем, что внедрять. Но что он сделал? Он сказал, ну только в качестве эксперимента. Давайте вот ведем такой эксперимент. Ну, собственно, начали эксперимент в 2019 году. Вот запустили эксперимент. Тоже там выделили всего там 4 группы месторождений. То есть, ну, сделали уже максимально все возможное, чтобы эта система не заработала. Причем Минфин сразу сказал, это эксперимент, надо смотреть, причем там даже говорили, что надо смотреть очень долго, там, да, то есть там на длинном горизонте. Сами же признавали, что там, мы даже за 5 лет ничего не поймем. Вдруг уже поняли за год. И вот, это ошибка. Причем очень показательно было, как уже внутри года менялись показания. Силуан все время говорил, там, выпадающая выручка составляет, и все время шла какая-то накрутка, да, там, значит, мы недополучили. Значит, вот Сазанов уверяет, что бюджет недополучил 500 миллиардов рублей. Вот это те самые 1400 рублей на брата, которые он обнаружил изъятых из наших с вами кошельков. Вот. Вот, честно говоря, с удовольствием бы посмотрел расчеты, потому что я, ну, собственно, посмотрел цифры финансовых результатов работы нефтяной индустрии и газовой, кстати, тоже. Ну, газовая здесь в меньшей степени. Но, в общем, я вам должен сказать, что если взять отчетность, она вот сейчас опубликована за 2019 год по международным стандартам, ну, я вам должен сказать, что у нас чистая прибыль у отрасли находится на уровне, вот в 2019 году, на уровне 2018 года. То есть говорить там о каком-то скачке прибыли не приходится. Не показывает эта отчетность компаний. При этом как бы ключевая мысль Сазанова заключается в том, что вот как бы это НДД типа там позволило нефтяникам заработать дополнительно 500 миллиардов рублей. Во-первых, я вообще не понимаю, как они 500 миллиардов заработают с учетом того, что там на этом режиме работало просто ограниченное число проектов. Откуда эта цифра взялась? Вот Минфину неплохо бы все-таки там представить нам подробные расчеты, кто сколько там на этом режиме заработал, потому что мы, например, занимались прогнозированием этой истории, там просто таких цифр не должно было получаться. Ну вот так с легкой руки говорят, вот столько, значит, нефтяники заработали и все вывели. Вот они правильно, все вывели, ничего не инвестировали. И то есть намек на то, что все пустили на дивиденды. Ну, я, конечно, понимаю прекрасно. Что вот сейчас, когда у нас добыча в стране сократилась почти на 20%, нефтяники, конечно, да, цена на нефть упала, ну там еще раз говорю, она отросла, ну как отросла, отросла по сравнению с апрелем, а по сравнению с февралем, так ничего, она не отросла. Нефтяники идут там аккуратненько в бюджет, ну и там спрашивают, как вот там в планы, вообще в планы восстановления экономики как-то входит нефтяная индустрия. И Минфин понимает, что у него уже очередь как мавзолей за деньгами. Надо как-то отгонять. Ну и чтобы отогнать, в его понимании, совсем таких уж жирных котов, он сразу такую как бы бомбу взрывает. Там типа, парни, да вы в прошлом году типа там из бюджета 500 миллиардов забрали. Ну не то, что украли, это же законная была история. Это все там. Но вот мы вот видим, да, и мы сейчас народу сообщим, что вы вот эти 500 миллиардов народных денег из бюджета забрали на ваш этот самый НДД. Вот, а инвестиции мы чего-то там не видим. То есть понятно, что это элемент вот такой игры, там типа, ребята, мы вам ничего не должны. И, кстати, там, собственно, Сазанов, в общем-то, этот вывод там прямо и делает. Там типа в период так тяжелые нефтяники ничего не должны просить. Вот. Но слушайте, тут еще раз говорю, вот одно дело, ну скажи ты, что сейчас действительно всем тяжело. Я же, опять же, вот меня часто неправильно понимают, что я там пытаюсь... Я не пытаюсь из нефтяников изобразить каких-то нищих, которые ходят и побираются. Ну, конечно, нет. Понятно, что они зарабатывают и достойно зарабатывают. И, опять же, вот я говорил про чистую прибыль нефтегазового комплекса в прошлом году. Да, она там составляет почти 70 миллиардов долларов. Это большая сумма, безусловно. Никто не говорит, что они там абсолютно все деньги дают бюджет. Но еще раз повторяю, ведь тут же ситуация такова, что отрасль сталкивается с необходимостью включать в ареал добычи новые проекты, новые месторождения. Они все еще более дорогие. А вот сейчас у отрасли будет уникальная ситуация, когда ей она закрыла несколько десятков тысяч скважин.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжаем нашу передачу. Опять с вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напомню, контакты для обратной связи. Начнем с ваших комментариев эту часть. Ну, точнее, подведу итог прошлой части и комментариям перейдем. Короткий итог, короткий. Итак, смс-ки пишите 8-925-88-88-948 и Telegram говорит МСК бот. Так вот, собственно, я говорил про режим НДД. Будет очень обидно, если сейчас вот этот режим начнут отменять, потому что тогда мы лишим отрасли перспектив, и у нас будут серьезные проблемы и с восстановлением добычи, и с тем, чтобы нынешний уровень добычи сохранять. И мы очень скоро столкнемся с естественным уже выбытием, если вообще восстановимся, с естественным выбытием, и тогда уже все будет зависеть даже не от конъюнктуры на мировом рынке, мы просто не сможем столько нефти добывать и продавать. И такой риск есть. А, кстати, буквально на днях вышел свежий прогноз Мирового энергетического агентства. Они прогнозируют, что в следующем году спрос на нефть может вырасти почти на 6 миллионов баррелей в сутки. Хотя Мировое энергетическое агентство славится тем, что все прогнозы практически этого агентства не сбываются. Но, тем не менее, вот такой прогноз существует. То есть, в принципе, определенное восстановление спроса, не то что определенное, даже вот рекордное в истории человечества, но, правда, и падение тоже было рекордное на аж 30 миллионов баррелей, но постепенно мы восстанавливаемся, конечно, по году такого падения не будет. В общем, короче говоря, будет очень грустно. Но тут много комментариев на тему Минфина. Большая часть поддерживает мою позицию, что приятно и даже немножко удивительно. Тут многие вопросы не касаются нашего основного сюжета, но вот некоторые прокомментируют, значит, спрашивают, что с нашей платформой приразломная. Ну, работает наша платформа приразломная, по-прежнему это наш как бы единственный проект шельфовой добычи в Арктике. Ну, правда, наша, она только сейчас по принадлежности. Может, вы знаете, у нее очень сложная судьба. Ее изготавливали очень долго, и там много чего не нашего. Кстати, на этой неделе, точнее, на прошлой неделе очень активно обсуждали шельфовую тему. Там вот инициатива вернуть частные компании на шельф возникла. Вице-премьер Трутнев ее активно продвигает на арктический шельф, на дальневосточный шельф. Напомню, что сейчас у нас фактически государственная монополия на шельф, то есть шельфовые месторождения отдаются только компаниям государственным, у которых 5-летний опыт работы на шельфе. Но, кстати, в связи с тем, что в Роснефти упала ниже 50% доля государства, возник тоже вопрос, а законно ли владение Роснефтью этими шельфовыми активами. Ну, в общем, сейчас вот правительство говорит, давайте частников пустим, потому что, скажем, у Лукойла огромный опыт работы на шельфе, на Каспии, у них уникальный проект реализуется на Балтийском море, есть тоже месторождение. Ну, правда, тоже вопрос, когда у вас нефть стоит 40, себестоимость будет явно выше этой отметки, и вы придете, опять же, в Минфин за каким-то особым налоговым режимом, вам скажут, что НДД вообще это катастрофа и крупнейшая ошибка в жизни. Не совсем понятно, насколько вообще эта шельфовая история арктическая и дальневосточная выстрелит. Но, в принципе, я тоже являюсь сторонником либерализации доступа к шельфу. Так что мысль верная, вопрос только в том, не опоздали ли с ней лет на 5, как у нас частенько бывает. Вот. Так что, на самом деле, спасибо за эту смс-ку. Она, на самом деле, в тренде, потому что там активные бои идут. Там. Ну, естественно, говорится, что сначала, говорили, надо создать специальное агентство. То есть, вроде частников пустим, но все равно там 25% должно быть за государством. А за государство в чем лице? Ну, естественно, там начинаются такие тоже типично российские интриги. Спрашивают про долю Мексики. Пишут очень интересно про долю Мексики. Не знаю, а что там такого интересного? Ну, известно, что Мексика отказалась принимать на себя 300 тысяч баррелей сутки сокращения. Трамп заявил, что еще вот в апреле, что типа там, чтобы сделка не распалась, я закрою эту дырку. Вот, непонятно. Ну, причем там тоже получилось смешно, что нигде это юридически не оформлено, но вообще Америка добычу сократила, и даже больше, чем на эти 300 тысяч. Но это естественным путем получилось. Поэтому Трамп может сказать, это мы за Мексику сократили и даже перевыполнили эту историю. Ну и, в общем, эта история осталась. Но там, на самом-то деле, я вот тут раз говорил про безбилетников, там 4 страны, потому что Мексика выполняет свои обязательства. Она просто официально сказала, я вот эти 300 тысяч не беру. Да, там она взяла небольшой объем, а 300 тысяч отказалась. А вот остальные государства обязательства-то взяли. Обязательства взяли и их не выполняют. И там самое обидное, это Казахстан для нас, на мой взгляд, потому что, ну, по Ираку все было понятно, с Нигерией. А вот Казахстан, все-таки наши соседи, даже вот могли к нам бензин поставлять. Помните, была тема, да, она вот, собственно, и есть, мы запретили импорт бензина. Почему? Потому что там про Белоруссию мы говорили, но, в принципе, Казахстан тоже теоретически мог поставлять бензин. То есть вот Казахстан не выполняет эту сделку. Ну, собственно, там понятно почему. Там очень крупные проекты с участием крупных мейджоров реализуются. Там Кашаган, Карачаганак. Мейджоры пришли на определенных условиях, им невыгодно снижать добычу. Вот, и, собственно, да, они ее и не снижают. И Казахстан с ним ничего сделать не может. И вот такая коллизия возникает. Наш постоянный слушатель Григорий из Санкт-Петербурга, он часто нас информирует о ценах за газ у себя, но это тоже важный момент, вот информирует, что пришла квитанция, газ подешевел. Видите, и такое бывает. Ну вот идут комментарии уже на тему мы, они солидарны со мной. Значит, и вот тоже сейчас пришло сообщение, какова ситуация с Черским, Фортуной и Северным потоком 2 в целом. Вот сейчас... Сейчас давайте об этом и поговорим. Вот, тем более тут есть еще один вопрос. Правда ли, что на свопе в Европе газ стоит $45 за 1000 кубов? Да я вам должен сказать, что и ниже бывает, и ниже сейчас бывает стоит. И это действительно проблема текущего года. Упали не только цены на нефть, но и цены на газ, и на споте. Ну, тут написано на свопе, я думаю, что радиослушатель с ником Тунгус все-таки, наверное, имел в виду не на свопе, а на споте. Своп – это разменные просто сделки, которые, ну, в принципе, разменные сделки, а обычно все-таки говорится про спотовый рынок, то есть рынок краткосрочных контрактов, вот, и, собственно, Я думаю, что вы именно его и имели в виду. Действительно, на спотовом рынке там цены падали и даже ниже этой отметки. В Британии там и ниже 30, даже на National Balance Point, это их известный хаб, опускались. И возникает вопрос, собственно, как быть с российским газом. Российский газ продается по долгосрочным контрактам, и там другая система ценообразования. И тут же в чем... Понимаете, в чем хитрость этой истории? Да, спотовый рынок кажется привлекательным. Он кажется привлекательным, когда вы читаете текущие цены. Но на спотовом рынке, если вы работаете, это означает, что у вас нет гарантии, что вы завтра этот товар там получите. Потому что, ну, это как в магазин. Вы пришли там, да, за бананами. Вы не знаете, они есть в магазине или нет. Ну, вроде были традиционно, но можете вот прийти, а их там нет, они вам очень нужны. Или какие-то другие продукты питания. Вы же ходите в магазин фактически как на вот такой вот спотовый рынок. У вас нет долгосрочных контрактов. То есть это означает, что у магазина нет перед вами обязательств каждый день завозить бананы. Может завезет, а может не завезет. То же самое и с газом, только газ-то не бананы. Бананы можно чем-то заменить, поесть что-то другое. А если у вас зимой нет газа, то вы его заменить ничем не можете. И в этом-то как раз и тонкость этой истории, потому что почему долгосрочные контракты заключаются? Потому что долгосрочные контракты – это гарантия у покупателя, что он получит нужные объемы. И в принципе, это тоже услуга, и за эту услугу тоже нужно платить, поэтому газ по долгосрочным контрактам стоит больше. Опять же, это вы смотрите на 2020 год, когда на споте газ дешевле. Ситуация может и меняться, и быть совершенно другой. Да, сейчас профицит газа, там, это известная вещь, мы там обсуждали много раз причины, там, и несостоявшаяся война с Украиной газовая, и заполненные хранилища, и теплая зима, и приток дополнительный СПГ, в том числе и Соединенных Штатов. Все эти факторы, да, снижают цены в Европе, и пандемия тоже сказалась, безусловно. Вот. И, кстати, в этом притоке СПГ есть и российский газ. Это тоже, на мой взгляд, один из нонсенсов российской энергетической политики, когда мы устраиваем конкуренцию своего же газа со своим же газом. Ну, впрочем, это отдельный сюжет. Но никто не знает, какие будут цены на том же споте через год, как поменяется эта ситуация. И самое главное, никто не знает, какие объемы там будут, достаточными они будут или нет. Но при этом контракты газпромовские, они привязаны к спотовой компоненте, и потребители заставили «Газпром» привязать эти контракты. Там везде по-разному, в среднем это 20-25% уже идет привязка к спотовой цене, и настраивают давний, с которым «Газпром» тоже стал. И сюжет, кстати, очень громкий. Вот случился на днях, буквально вчера, когда «Газпром» согласовал в контракте с польской компанией «ПГНИК». Тоже очень шумно там обсуждается на тему, что вот «Газпром» скоро должен будет полтора миллиарда вернуть полякам. Вот. И эта история как раз связана с тем, что поляки подали в суд, заявили, что газпромовская формула несовременная, что они переплачивают за этот газ. Но вообще она работала, она действовала. Сейчас поляки через суд убедили «Газпром» в том, чтобы поменять эту формулу. Кстати, вот это решение не означает, что «Газпром» автоматически заплатит сразу полтора миллиарда долларов полякам. Он этот долг не признал и будет оспаривать его в арбитраже, хотя я не исключаю, что все-таки «Газпром» проиграет этот арбитраж, но он, тем не менее, согласился переподписать, как бы, ну, внести поправки в контракт и увеличить как раз вот эту привязку к споту. Но сегодня спот стоит 40, а завтра он вполне может стоить и 140, так что ситуация меняется достаточно динамично, и надо это тоже иметь в виду. И вот, кстати, тут насчет, вопрос был «Северного потока-2». Там, вы знаете, что Соединенные Штаты новыми санкциями угрожали, в том числе и обещали распространить эту историю на страховку. И там новая коллизия связана с тем, что судно должно быть застраховано. И Соединенные Штаты угрожают, что если кто-то застрахует академика Черского, на эту компанию будут тут же наложены санкции. А Дания не хочет принимать российскую страховку, потому что понятно, что какой-нибудь там условно «Сагаз» вполне мог бы академика Черского застраховать, но датчане говорят, нам российская не годится, давайте нам международную. И тут коллизия пока остается, но опять же, я думаю, что этот вопрос будет решен, но еще раз повторяю, там, я уже говорил об этом, я вот не представляю, как мы возьмем и бросим этот проект, это уже такой открытый вызов, на который уже хочешь не хочешь отвечать придется. И, кстати, я думаю, что решение по полякам, вот такое относительно мягкое, оно вполне может быть связано и с академиком Черским. Почему? Потому что поляки там заявили, что они будут пытаться наложить арест. То есть они говорят, «Газпром» не хочет менять формулы. А вот у нас есть решение Стокгольмского арбитража на полтора миллиарда. Мы будем накладывать арест на собственность «Газпрома». Ну, гипотетически можно было бы наложить арест и на академика Черского, хотя «Газпром» благоразумно перепрятал его, там, перепродал какой-то компании из Самарской области. Но, тем не менее, вполне могли... То есть они уже там, поляки, и говорили, что сейчас попробуем наложить арест сначала там на Nord Stream 2 и EG. Но, собственно, там особо собственности-то нет у них. И что там в головном офисе компьютер до столы можно арестовать. А вот попытки арестовать академика Черского гипотетически вполне могли быть. Помните, в свое время по иску швейцарской фирмы Нога арестовали, по-моему, во Франции парусник российский, тоже в обеспечении долга. Так что к работам не приступили, сезон уже строительный начался, так что я думаю, что все-таки эта история в ближайшее время будет разрешена. Ну просто, конечно, когда вот мы начнем строить эту трубу, тоже это будет такой, конечно, очень громкий повод, и опять же, мы тоже понимаем, что тут можно из стороны наших оппонентов слишком далеко зайти, вот скажем, арест академика Черского, гипотетически, да? Ведь не случайно это судно сопровождали корабли военно-морского флота. Вот тоже еще один наш постоянный слушатель Михаил, 5 семерок, пишет, что поляки без американских друзей не стали бы спорить с «Газпромом». Да, я согласен. Ну, собственно, во многом позиция Польши, она и обусловлена была позиции Соединенных Штатов, которые пытались польскими руками этот проект остановить. Хотя, если так посмотреть на карту, то, в общем-то, «Северный поток-2» никак Польши не касается. Вот, он идет мимо нее, но Польша все время уверяет, что поскольку все равно это единый европейский рынок газа, это ее затратит. Хотя та же Польша все время говорит, что она вообще не собирается продлевать контракт с «Газпромом», что российский газ не нужен, что она собирается покупать американский газ и даже собирается потом поставлять его на Украину. Украина тут вот подписала даже уже первый там договор рамочный с американцами, что они будут закупать газ у американской компании, через Польшу его поставлять. Ну, понятно, что здесь экономики мало, в основном политические аспекты, но на Украине эта тема очень, конечно, педалируется, и об этом много говорится. Напомню, что именно по иску Польши антимонопольное ведомство Польши запретило 5 европейским компаниям быть акционерами «Северного потока-2». У них должно было быть по 10% акций. В итоге именно поляки нашли пункт в своем антимонопольном законодательстве, что если вы работаете на территории Польши, то сделки, которые могут касаться там Польши, должны согласовываться в антимонопольном ведомстве, и запретили европейцам быть акционерами. Но европейские компании поступили, на мой взгляд, честно. Они привлекли финансирование на эти объемы, но акционерами не являются. И, кстати, уже после санкций продолжали этот проект, я имею в виду санкции декабрьских, продолжали этот проект финансировать, так что здесь они свои обязательства выполняли. Но теперь Польша, еще раз говорю, Польша говорит, нам российский газ не нужен, но при этом трубу из России строить вы не должны. Вот. Тут, конечно, очень серьезная интрига идет, и новости постоянно идут. Вот сегодня такое интересное было заявление главы комитета Бундестага ФРГ по энергетике профильного комитета, господина Эрнста. Он заявил о том, что в его понимании в парламенте ФРГ есть консенсус по вопросу «Северного потока-2», и он считает, что этот проект должен быть завершен. Завершен, и даже просто, вот он интересную сказал вещь, что даже по его оценкам и фракция «Зеленых», которая в целом не особо с симпатией относится к России, тем не менее она считает, что санкции не приемлемы, но потому что действительно эти экстерриториальные санкции – это уже вопрос самоуважения Германии, потому что ну, есть решение Германии этот проект завершить, он нужен Германии, он выгоден Германии. Вдруг там Соединенные Штаты говорят, нет, этому проекту не должно, этот проект не должен быть реализован. Ну, вы знаете, был на прошлой неделе разговор Трампа с Меркель, тоже там детали попали в печать, очень жесткий. Германия отстаивает «Северный поток-2», пытается его защитить. И мне все-таки кажется, что здесь, если давление будет сверхжестким, то тут уже вопрос действительно, ну, даже можно так пафосно сказать, такого самоуважение Германии, насколько она сможет это давление выдержать, и вообще является ли Германия суверенной страной. Напоминают мне, что арестованный парусник действительно вылетел из головы, звали академик Седов, действительно, арестовали его, по-моему, в Бресте, во французском, ну, где-то во Франции как раз, на севере. Так что тут тоже, кстати, где-то вот в районе европейского севера. Значит, про газопровод на Украину вопрос. Ну, я думаю, что это речь, не совсем понял, про что. Речь, наверное, идет про заявление «Газпрома», что он прекратил поставки газа в ДНР и ЛНР. Но там тоже, вы же понимаете, что вряд ли мы сможем прекратить эти поставки. То есть «Газпром» не стал отражать их теперь в своей статистике. Вот. Но я думаю, что поставки продолжаются, скорее всего, там оформляются на каких-то посредников. Так что здесь в ДНР и ЛНР поставки идут. Вот. Ну и, собственно, вы знаете, что сам транзит через Украину, он пока сохраняется. У нас есть контракт, так что здесь подождем. Есть вопрос про проект ТАПИ. Ну, собственно, честно говоря, проект ТАПИ, там это тоже отдельная история, но давайте вот в завершении уже нашей передачи несколько слов скажу. Там, да, это проект газопровода уже не в Балтийском море, а в Средиземном море. Кстати, Польша пытается построить газопровод из Норвегии, и там все согласования идут фантастически быстро. Вот, как бы полная противоположность «Северному потоку-2», ну, по понятным причинам. Что касается ТАПИ, этот проект в Средиземном море, проект очень сложный, потому что там, на самом деле, ресурсной базы маловато для того, чтобы строить полноценный газопровод. Потому что газопровод – штука все-таки дорогая, и его строят обычно под определенные объемы прокачки. Ну, он не имеет смысла на малых объемах. Вот. И там, на самом деле, я даже не буду брать проблемы Кипра, Северного Кипра, отношения Кипра и Турции, которые тоже этого проекта непосредственно касаются. Но там тоже периодически возникает какой-то шум. Там, но на самом деле этому проекту очень много-много лет. Вот. И там есть просто ресурсная сложность, связанная с тем, что тоже там, вы знаете, на шельфе Израиля нашли, как казалось, крупное месторождение, очень много было шума, но потом, в общем, провели аудит, выяснилось, что, в общем-то, там не все так гладко. Ну, а сейчас при таких ценах, я думаю, что этот проект вряд ли может быть реализован. А вот другой проект, АПТАНАП, он, в принципе, завершается, придет газ из Азербайджана в Турцию и в Европу. Но, собственно, там объемы не такие большие. Опять же, мы ведь не против конкуренции. Мы не против того, чтобы европейцы строили там газопроводы или терминалы по приему СПГ. Мы же не говорим о том, что дайте нам гарантированный 40% рынка, и мы будем на них сидеть. Пожалуйста, мы говорим о том, что давайте честно конкурировать. Хотите строить ТАНАП, стройте. Дайте возможность только и нам построить свои газопроводы и честно конкурировать по ценам. Все. Вот чего мы просим. Мы просим убрать политику из газового бизнеса, и мы к этой честной конкуренции на самом деле готовы. Ну что ж, спасибо вам за внимание. На этом все. Услышимся через неделю.